Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Большая стройка». Сегодня у нас замечательный гость, главный архитектор столицы Сергей Олегович Кузнецов. Сергей Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Недавно вы представляли Москву, весь московский стройкомплекс на международной, крупной международной выставке недвижимости в Каннах, на выставке МИПИМ, и представляли московские проекты, и посмотрели проекты других стран и городов. Поделитесь общими впечатлениями от выставки, что, может быть, нового или интересного она показала?
Ну, надо сказать, что, во-первых, для нас это был такой МИПИМ не очень обычный. Мы первый раз вошли в финал премии МИПИМ с двумя проектами. За историю премии не было еще такого случая. Ну, надо признать, что это показатель роста качества у нас объектов, которые в Москве создаются. И Зарядье и Лужники претендовали на приз. Надо сказать, к сожалению, не получилось приз взять, но, наверное, было странно ожидать, что сразу еще не только тут финал, еще и призы начнут сыпаться. Тем более, честно говоря, это, в общем, больше про коммерческую недвижимость, она все-таки объекты такого социального назначения, немножко иная среда с точки зрения конкуренции. Тем не менее, показатель, что, в общем, серьезные признания объекты в мире получают. Их замечают, обращают внимание и номинируют на серьезные призы. Тем более, уже какие-то призы и так были получены еще до этой номинации.
Но даже само попадание в шорт-лист.
Да, уже, конечно, потому что, понимаешь, это отбор из гигантского количества проектов всего мира, и попадание даже в шорт-лист. Шорт-лист очень короткий, 4 проекта всего мира, это все равно здорово. Вот. Потом следующее наблюдение, что вызывает, конечно, очень большой интерес то, что происходит в Москве, и проекты наши, ну вот особенно эти два, конечно, стали действительно уже знаменитые, и про них очень много вопросов, как они создавались, что и как, и даже официальные лица из других стран интересуются системой, например, функционирования нашего аппарата, там, например, городской власти, как она работает, с кем консультируется, что делает для того, чтобы вообще такие объекты возникали. Вот, и мы там рассказывали про конкурсы международные, и про Urban Forum была сессия посвящена, которая состоится в Москве вот летом. Ну, то есть, это вся система именно работы в Москве, устройство вот этой внутренней кухни, она тоже крайне интересует, ну, на что я обратил внимание. А в мире то, что происходит, ну, в общем, происходит обычная работа, делается масса всего интересного, огромное количество новых проектов создается. То есть рынок недвижимости, так, на вид, в общем, все еще себя хорошо чувствует. Хотя есть определенные тенденции явные, да, то есть массовый там уход от собственности к арендной форме. Вот, больше люди пытаются явно создавать индивидуальных и ярких проектов. То есть, и поиск идентичности, я бы сказал, сегодня одна из основных вещей, которые в мире происходят, уход от всякого повторения. И, в общем, понятно, что чем больше узнаваемость, тем более успешный продукт на рынке. Вот, ну, мы вроде плюс-минус пытаемся то же самое делать, поэтому не сказал бы, что мы там, наверное, как-то выпадаем из трендов.
То есть, во всем мире архитектура уходит от типизации?
Безусловно. Да, то есть, в общем, все понимают и на уровне госпроектов, и на уровне частного бизнеса, что свое лицо – это очень важная часть вот этого продукта, да, объектов недвижимости, которые создаются, и в нем есть очень большой смысл, который делает добавленную стоимость.
Вы представляли также вот программу реновации, которая в Москве стартовала. Насколько большой интерес к ней со стороны зарубежных партнеров? И в чем он проявляется? Это просто ознакомление или есть какой-то предметный интерес?
Ну, интерес, да, большой. Мы много говорили, вот встречались с официальными лицами особенно. Интерес, надо сказать, самый большой он вызывает у чиновников зарубежных. Вот мы говорили с, например, из Берлина дама была ответственна за строительство там с очень большим интересом. И из Турции был тоже, сейчас я боюсь просто ошибиться в названии должностей точно, тоже высокопоставленный чиновник, который много там мы обсуждали, как устроена реновация. Принцип, потому что история с обеспеченностью, во-первых, со состареванием жилых фондов и с обеспеченностью, в общем, широкой массы населения жильем, она, конечно, актуальна, причем вот мне там вот даже два разговора, которые я привел с турецким коллегой и с немецким, вот это страны, которые, скажем, не отнесешь точно к числу, особенно Германию, самых неблагополучных. Безусловно, это страны как раз из разряда, скорее, где и строительный комплекс Турции очень мощный, мы знаем, и работает на российском рынке много турецких компаний. Ты эти страны не отнесешь к странам со слабой строительной индустрией. Скорее, это отнесешь к лидерам.
К лидеру,
и то опыт, который сегодня мы реализуем, вызывает гигантский интерес. Это для меня сигнал является то, что мы делаем очень передовую, прогрессивную вещь, которая послужит как пример для других и для изучения опыта. В чем Германия имеет свой опыт, кстати говоря, инновации, который у них же внутри далеко не всегда признается успешным. И то, что мы там с коллегой немецкой обсуждали, как раз скорее выглядит так, что московский опыт обещает стать более успешным в этом плане. Именно вот те вещи, которые здесь придумываются, что дома сносятся, а не ремонтируются, строится новое жилье с несколько увеличенной площадью, часть жилья передается безвозмездно, часть ты имеешь возможность там приобрести. То есть вот эти все вещи, которые в программу заложены, они коллегам международным, например, кажутся очень верными.
Ну да, в Германии же, по-моему, перестраивали, больше занимались...
В Германии суть, главная, так сказать, если там пунктирно пробежаться по отличиям, да, там, во-первых, форма, правда, была не собственность самоаренды, но когда делалась реконструкция, тоже территория уплотнялась за счет нового строительства. Да, дома ремонтировались, в основном они сносились, но постепенно же и повышалась арендная плата, то есть люди в итоге оставались в том же доме, да, чуть-чуть улучшенного качества, при этом в основном заплатив еще и сами за все это удовольствие, может быть, не сразу, но постепенно, через увеличение стоимости аренды. Да, и еще и получали оплату на территории, потому что все равно что-то строилось, потому что нужны были средства там, для финансирования и прочее. То есть такая вот, начни делать у нас так, я думаю, что протест был бы серьезный, мне кажется.
Вы большое внимание уделяете не только строительству жилья, но и развитию общественных пространств, созданию новых парков, прогулочных зон. В той же Германии, например, тоже уделяли этому внимание, появлялись новые какие-то площади, или наоборот, все-таки как-то за счет перестройки и уплотнения эти пространства сокращались?
Нет, ну, надо сказать, слушайте, ну, понятно, что я с большим уважением отношусь к немецкому опыту, и у меня опыт очень хороший есть и проектирование в Берлине, в том же с моим бывшим партнером Сергеем Чумаком мы работали. Да, скажем так, опыт развития общественных пространств и создания инвестиций, скажем так, в то, что не имеет прямой, может быть, выгоды, но в долгосрочной перспективе очень положительно сказывается. Это, конечно, опыт, который там уже давно работает и, может быть, начал работать еще раньше, чем у нас. И надо, например, сказать, что опыт соединения Восточного и Западного Берлина, застройка вот этих пустот между ними, это классный опыт, который сегодня весь мир изучает. То есть ни в коем случае нельзя сказать, что там не умеют, а вот мы умеем и тут изобрели. Надо объективно подходить к тому, что да, мы реализуем лучшие практики проверенные много где, и тут гордость не в том, что мы велосипед изобрели, а гордость в том, что мы научились это делать, пришли к этому, и сегодня делаем это на том уровне, на котором люди уже сами теперь хотят посмотреть, как это у нас получается, и действительно что-то является и в этом новом слое. Например, заряди – это абсолютно новый тип общественного пространства, которого в мире еще не было, который совмещает в себе очень много функций, и его просто парком, конечно, не назовешь, это действительно заново создана типология серьезного многофункционального городского рекреационного центра, я бы так, наверное, скорее назвал это, с просто уклоном в там, экологически-природную тему. Тут даже простого названия сразу не подберешь. Да, и это вызывает интерес, хотя, например, не знаю, но Берлин тоже известен тем, что вот они в центре рядом с Бранденбургскими воротами же создали памятник там, жертвам Холокоста, что является, по сути, тоже общественным пространством на очень большой территории, на очень ценной городской земле. То есть, опять нельзя сказать, что мы вот... Никто до сих пор не застраивал участки в центре общественным пространством. Делались такие вещи, но действительно, что-то и у нас сделано, то, чего не сделал пока никто. И это, мне кажется, такие вещи тоже есть смысл отмечать и демонстрировать их.
Если немножко в самой программе, а на каком этапе сейчас программа? То есть, что сейчас делается?
Сейчас делается градодокументация для довольно большого количества территорий. Подбираются, ну, уже подобраны стартовые площадки, которые анонсированы, я думаю, да, сейчас там все, наверное, это знают уже. Там проектируются стартовые дома, и уже, ну, опять же, я не за всю программу отвечаю, только за вот, раздел с проектированием градодокументации. Уже даже переселять же начинают, по-моему, уже жителей.
Да, у Измайлова уже переселение началось. Да. А международный архитектурный конкурс, как раз к которому вы имеете иметь прямое отношение, когда будут подведены итоги этого конкурса и ваши впечатления?
Ну, впечатление у меня очень хорошее. Я считаю, что тот объем информации, который мы собрали, это ценнейшее вообще подспорье для всей программы реновации. Широкий взгляд, очень творческий, и люди, кто участвовал в конкурсе, надеюсь, они станут нашими партнерами по работе на, в общем, еще довольно продолжительное время этой программы. Сейчас у нас проведена масса консультаций, заседаний, экспертных оценок, и ну, дату пока мы не назначили, но уже в очень скором времени итоги подведем. То есть тут скоро.
Уже жители скоро увидят будущее своих кварталов.
Ну, в общем, да.
Здорово. Давайте вернемся к выставке. Вы уже упомянули о том, что номинировались и «Зарядье», и «Лужники». Два действительно знаковых проекта для города, в чем-то уникальных. Они задают, наверное, новый класс, новый уровень архитектуры в городе, новую планку. Какие-то еще, может быть, проекты, которые сейчас на стадии реализации еще находятся или в разработке, можете обозначить, что в городе вот такого еще топ-уровня можно, какие объекты можно ожидать в ближайшие годы?
Ну, я бы так спонтанно сказал, что то, чем станет комплекс «Лужники» после завершения всех работ строительных и благоустроительных, конечно...
То есть весь Олимпийский комплекс, вся территория?
Да, и вот с учетом того, что сейчас там достраиваются центры водных видов спорта и художественной гимнастики, и ведутся подготовка к чемпионату мира, там последние приготовления, я думаю, что вот это как объект такой, ну, большую арену все уже посмотрели, уже там матчи играли, ну, вот так уже это не является новостью, да, сюрпризом, но я думаю, что вот весь комплекс такой станет, безусловно, одним из... Такой из новых доминант московских, архитектурных в том числе. Вот, но очень хочется верить, что реновация, мы сможем сделать ее таким проектом, который, по крайней мере, большими захватками покажет новый подход к градостроительству. Ну, на ЗИЛе ведется работа, где тоже мы ожидаем, что это будет очень интересно и архитектурно в том числе такое развитие. Ну, не знаю, прям не хочется что-то забывать, ничего. Ну, станции метро скоро, ну, они регулярно открываются новые, но вот те, что мы были, делали по первым конкурсам, скоро тоже будут готовы. Я думаю, будет тоже интересно посмотреть, как это получилось.
Это первый конкурс, это станция Солнцево, в Новой Москве.
Солнцево Новопеределки. Но это не Новая Москва, это замкадом, да, но не новая еще Москва.
Кстати, вот вы упомянули про конкурсы. Уже подведены итоги еще одного конкурса на две станции Большого кольца.
Да.
Нагатинский затон, Кленовый бульвар. Расскажите немножко об этом конкурсе, об итогах и какими станции эти предстанут.
Ну, смотрите, во-первых, я не очень люблю вот, рассказывать про архитектуру, какая она, и всегда советую смотреть на наших ресурсах. Самое простое – это сайт Арсовета Москвы, где все это выкладывается, и все желающие могут всегда легко там и есть страницы в соцсетях у нас, это увидеть, как это выглядит. Ну, в двух словах скажу так. Конкурс на метро традиционно привлекает много молодых архитекторов и таких новых офисов архитектурных, что, кстати, здорово, потому что он станет стартовой площадкой для будущих успешных архитектурных карьер. И сейчас не стал конкурс исключением. Две компании, которые выиграли, это «Забор» и «Слон», «Архслон». Такие всегда забавные названия у коллег, да, архитекторов молодых. Ну, ведь энергии такой молодой веет даже от названия. Вот этот, в общем, тоже хороший знак. Вот компании, которые себя проявили, получат и получили хорошую рекламу для себя, и ожидаем, когда у них будут новые проекты. Вот, а так интересные, свежие, очень яркие проекты. Ждем реализации.
А можно говорить, что практика таких конкурсов будет продолжена и впредь?
Ну, с уверенностью так вообще в жизни сложно вообще чем-то, стопроцентно. Я надеюсь, да, мы планируем.
То есть по станциям метро?
Да.
Но это также и станции Большого кольца, и новых радиальных, то есть...
Ну, все, что, да, вот то, что метро строится, вы знаете, что мы не все станции делаем на конкурсах, относительно небольшой процент, у нас темпы строительства метро гигантские, уже, скажем, там, невиданные даже по современным Советского Союза, даже больше, чем во времена Советского Союза, поэтому тут надо как-то тоже держать себя в руках, все делать через там конкурсы и прочее, может быть, было бы слишком громоздко, но какую эту часть, конечно, мы и делаем, и будем стараться делать дальше.
А если продолжить тему конкурсов, помимо станции метро, какие-то вот большие, знаковые, интересные конкурсы в Москве еще будут проходить? Планируете объявлять? Или сейчас надо, вот уже прошел ряд конкурсов, сейчас надо остановиться и реализовать то, что наработали?
Вы знаете, у нас все конкурсы, которые объявлялись, они практически, не вспомню даже исключения, не были спланированы задолго. Как показывает практика, вот задача подошла. Если после мозгового штурма принимается решение, что можно делать конкурс, он делается. Поэтому не могу дать анонс. Скажем так, если будут подходящего масштаба и рода задачи, будем стараться это делать. Потому что это всегда дает больше возможностей, на мой взгляд. Вот. Но сейчас у нас и так процесс есть, и нужно выйти уже в реализацию по многим вещам. Во-первых, потому что надо все-таки помнить, что не только вот этот конкурсный, очень приятный, так сказать, фаза работы существует, а самое главное, это на самом деле потом наступает. И на примере зарядим мы, в общем, не то что убедились, мы не знали, что это будет, что просто еще раз увидели, что реализация конкурсного проекта очень ответственная, но и очень сложная задача, вот, которая, правда, дает, я потом считаю, максимально высокий, максимально возможно высокий результат, но требует гигантских усилий именно потом на реализации. Поэтому не надо переоценивать, что вот конкурс – это уже тебе как бы пропуск в светлый мир гарантированный. Нет, это только начало пути.
А вообще потенциал вот московских проектировщиков, архитекторов достаточен для тех задач, которые город сегодня перед собой ставит? Потому что, ну, говоря о программе вот метро, мы постоянно говорим, что строителей нам не хватает. Говоря о программе реновации, мы тоже понимаем, что рабочих для стройки придется привлекать извне. А проектировщиков и архитекторов достаточно?
Я считаю, во-первых, да, достаточно, потому что московский рынок расширяется. И, вот как я уже сказал, много новых появляется компаний, которые готовы, кстати говоря, работать уже и над... В общем, надо сказать, что проект жилого дома не самая сложная задача, честно говоря, для архитектора. Но надо ее делать максимально интересно и с выдумкой, чтобы это был действительно удобный и недорогой, при этом интересный продукт. Вот, и таких людей много. Мое мнение, что они на данном этапе все еще задействованы недостаточно. Недостаточно, что есть еще куда расти сильно. И вот дойти до той границы, где мы скажем, что этих архитекторов не хватает, нам еще предстоит очень нескоро, я считаю, если вообще до нее дойдем. Но даже если мы до нее дойдем, есть много желающих и в других городах там поработать на московском рынке. И, то есть вот, привлечь можно. Тем более архитектура, знаете, это не строители, которые должны физически находиться на площадке. Архитекторов привлечь все-таки, надо сказать честно, проще, потому что есть возможность там пересылать по электронной почте документацию. И сегодня мы живем в электронном мире, в мире там скайпов, скайп-совещаний и других вещей, это все сильно проще, чем там с физической реализацией стройки. Но вообще здесь проблем нету абсолютно.
Здорово. Возвращаясь опять к выставке в Каннах, к МИПИМу, скажите ваше впечатление от других каких-то стендов, городов или стран, что вас поразило? Может быть, там Лондон, Большой Париж, Стамбул?
Ну вот смотрите, честно, я на МИПИМе уже много лет и ездил туда до того, как начал на этой позиции работать, и уже вот все эти годы, уже, по-моему, шестой раз я на МИПИМе, сейчас как член команды стройкомплекса Москвы. Вот мало, конечно, вещей, которые поражают, не могу привести, то есть не потому, что я такой невпечатлительный, а, честно говоря, просто многие вещи плюс-минус из года в год, ну, имеют такой не революционный характер, а эволюционный, то есть есть там очень традиционные уже экспозиции и у Лондона, у Парижа там, или у Стамбула, такие большие городов-то присутствуют, и плюс-минус это видишь, проекты мало какие представляются на МИПИМе впервые, многие проекты и так уже мелькают в сети, и ты их плюс-минус знаешь, поэтому вот как-то спокойно, то есть я вот не могу сказать, что, вы знаете, вот такой был проект представлен, сейчас там до сих пор прийти в себя не могу от впечатления. Вот такого не могу сказать.
Ну, в этом году традиционно, как вы уже сказали, Большой Париж продолжил представлять свою транспортную систему. Аналогом этой системы, я так понимаю, у нас будут московские центральные диаметры. С точки зрения проектирования и архитектуры, какие задачи в этом проекте стоят перед вами?
Ну, такие прямо с точки зрения архитектуры, они еще не сформулированы, я бы сказал. То есть очень хочется, надеюсь, что они появятся, потому что вообще архитектура транспортных объектов – очень интересная тема. И мы знаем, что даже вот когда говоришь о зданиях-иконах, объектах-иконах Москвы, то вокзалы конечно, будут, вокзалы. Конечно, одно из первых, что придет на ум. И я считаю, что мы так и дальше должны исследовать, как мы вот метро-архитектуру, все-таки стараемся традицию поддерживать классной архитектурой московской подземки, так и с вокзалами будет то же самое.
Проектирование началось уже в рамках этого проекта по каким-то участкам или пока еще...
Ну, пока сейчас, опять же, это коллеги, кто транспортом занимается, не очень, опять же, из моей сферы. Наверное, какая-то аналитическая работа, даже не наверное, точно ведется, потому что решения были озвучены.
Поскольку одной из центральных тем на выставке получилась программа реновации, давайте о ней продолжим. Не раз уже заявлялось о том, что в рамках этой программы планируется создавать систему не только умных домов, но и умных кварталов. Что такое умный квартал, как он будет функционировать и, собственно, чем он будет начинен, какова его задача?
Ой, смотрите, тут много очень разных есть мнений там и на эту тему изысканий. Я, честно говоря, стою на позиции, что все-таки первое, о чем есть смысл беспокоиться, это на уровне компоновки планирования архитектуры решение тех задач, которые, вот как мы сейчас их формулируем, которые перед нами стоят. Тема вот этой умности, да, когда город насыщается разного рода там дополнительными, там, не знаю, камерами, датчиками, способом отслеживать те или иные вещи, на мой взгляд, оно является, вот для меня, для архитектора, это такой бонус, который вот так по-честному и далеко не обязательный. Еще раз, частное мнение, наверное, сейчас, может, многие оппоненты скажут, что это за этим будущее, и как-то так, беспилотные машины, там, саморегулируемые пешеходные переходы и прочее. Мы занимались такими вопросами плотно, есть даже такое заведение Шухов Лаб, вот при высшей школе урбанистики, которое прямо было посвящено этой теме, и мы с коллегами там смотрели вообще, что на этом поприще в мире происходит. Но еще раз говорю, я, при том, что не могу сказать, что я там какой-то обскурант и не люблю новые технологии, я, наоборот, очень люблю это все дело. И много занимался тем, чтобы в проектирование в свое время привнести вот то, что сегодня является обыденностью, а тогда это было в конце 90-х, начало 2000-х еще большой новинкой, 3D-проектирование, там, и BIM-технологии, тогда это еще мало кто знал, там, и слышал. Ну, и я там лично много делал для того, чтобы это появилось здесь, в России. Но, еще раз говорю, тема умного города для меня, она все-таки стоит четко на втором плане за качеством планирования, качеством архитектуры, вне всяких сомнений. То есть, у меня нет никаких иллюзия, что темой там умного города, всякого рода гаджетирования вообще ситуации можно, например, спасти неудачное планирование. Я уверен, что нет, что первично все равно, понимаете, вот есть там город Париж, есть город Петербург, и для меня вот это, знаете, это устойчивый умный город, например, который хорошо спланирован, красивый, туда толпами валят люди посмотреть, и там...
С удобной логистикой.
С удобной логистикой, а логистика удобна, потому что ты есть иконические здания в архитектуре, по которым ты ориентируешься, есть понятное пространство, площади, и тебе на улице Елисейские поля, и без излишней умности хорошо. Понимаете, вот то, что я исповедую в планировании. А сможем мы еще это как-то добавить и сделать это еще более там интересным с точки зрения современных технологий, так прекрасно.
То есть, вот именно такое планирование мы и ставим как задачу в рамках программы реновации.
Конечно, да.
То есть, фактически мы не только перестраиваем дома, мы полностью перекраиваем городскую ткань.
И в этом базовая идея программы, да. Пользуясь вот этой вот, скажем так, оказией, что мы пришли к тому, что дома надо менять, да, сделать это так, чтобы создать новую среду вот на тех принципах, о которых мы здесь разговариваем.
Говоря об использовании городских территорий, уже на протяжении многих лет разрабатывается проект развития Москвы-реки, прилегающей к ней территории, строительства новых мостов, создание общественных пространств около реки. Что сегодня уже сделано, какие планы на будущее?
Ну, проект сложный и, в общем, не такой быстрый, как хотелось бы. Хотя, в общем, наверное, это объяснимо. Ну, сегодня что у нас есть? Есть ряд набережных, которые являются частью программы. Ну, собственно, все, что на реке. Значит, программа такая, она, в общем, суть ее – это суммирование того, что происходит на реке, в некий единый подход, я бы так это сказал. И, например, то, что у Зарядья набережной появилось, то, что на Зиле появится набережная такая, как должна появиться, как она была сочинена, это все, в общем, следствие того, что когда-то возникла идея того, что, да, река должна стать центральной нашей улицей, и набережные, и все, что происходит вокруг реки, это такая главная архитектурная ось столицы. Поэтому движемся, где-то планирование идет, где-то, как я сказал, уже в Заряде там что-то и построено. Вот, но еще раз говорю, долгая история, надеюсь, будет что обсудить в ближайшее время.
Напомню, в эфире «Большой стройки» главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Мы прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. «Большая стройка». Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Мы возвращаемся в студию. В эфире «Большой стройки» сегодня главный архитектор столицы Сергей Олегович Кузнецов. Мы говорим о качественной городской архитектуре, о московских топовых проектах и о планах на будущее, в том числе о программе реновации. Сергей Олегович, мы начали до новостей говорить о территориях вдоль Москвы-реки, о прибрежных. Есть уже конкретные планы по строительству, вот, кроме набережных, например, новых причалов или новых мостов? Есть ли перспективы развития вообще речного транспорта, как пассажирского?
Ну, во-первых, да, планы есть. Я просто, честно говоря, не такой памятью обладаю, чтобы сейчас сказать. Безусловно, и по мостам, и по причалам, к выходам реке, к развитию набережных в рамках отдельных проектов планы есть. И что-то находится в активной фазе проектирования, даже где-то реализации. Еще раз, вот просто сейчас сложно все это рассказать. Очаги развития – это территория ЗИЛа на юго-востоке и на северо-западе, это Москва-Сити, туда вот в сторону Филей, там, Большого Сити, Мневников. Это все вот то, в районе реновации, это есть большой кусок, который тоже попал в проектирование. То есть там много довольно уже заделов для будущей работы. Надеюсь, там в скором видимо уже конкретные проекты и результаты увидим. Значит, что касается чего, что там причалов. Еще у нас было? Причалов, да. Причалы тоже часть, вот как у нас было в концепции заложено, вот эти вот там 40, ну, условная цифра была, портов. Угу. Это тоже все работает. А что касается именно транспорта, развития не туристического транспорта, а транспорта, который имеет целью регулярной корреспонденции, то, да, оценен потенциал вот в пределах центрального БЕФа. Ну, все понимают, что это такое, да, между шлюзов, да. Вот, в Мневниках и в Коломенском, в центральной части реки. Есть смысл транспортно это делать, потому что, когда преодолеваешь шлюз, в общем, целесообразность теряется,
время.
Да, просто ничего не выигрываешь, и бессмысленно. Вот, есть потенциал, и, например, между центром города и вот такие дистанции, как от Москва-Сити до центра, например, или от ЗИЛа до центра, они действительно здорово экономят время. И почему пока это не работает? Пока недостаточно развитые берега и застроенная территория, просто некого возить. Еще нет столько людей на берегах, что я уже, ну, не раз мы приводили цифры. Плотность застройки населения в 5 раз меньше в приближенной территории, чем в среднем по городу. То есть это должно выравниваться, и появится эта необходимость. И я думаю, что даже уверен, что мы водный транспорт такой регулярный в Москве увидим.
По мере развития прибрежных территорий.
Конечно, это связано, что иначе бессмысленно запускать, там никто ездить не будет.
Еще один вопрос. Я помню, несколько лет назад активно обсуждалась тема единого речного фасада города. Это создание, ну, единого стиля, как Москва выглядит с воды. Как-то сейчас эта работа продолжается?
Ну, я, честно говоря, считаю, что вот мое такое мнение частное по поводу современных градостроительных тенденций, я думаю, что в эпоху такого романтического планирования, я бы так это назвал, планирования ансамблями большими, я думаю, что мы, не знаю, пока в ближайшем будущем не вернемся. То есть сегодня сказать, что можно спланировать фасад вдоль Москвы-реки и его реализовать, это будет явной утопией и ложью, честно говоря, потому что много собственных земли, у всех разные взгляды, и мы сегодня не находимся в ситуации, когда можно, ну, какими-то, таким, скажем, тираническими средствами принудить всех делать одно и то же. И да, я считаю, что это и не нужно делать, и как сегодня современные мегаполисы развиваются, вы там нигде никакого единого стиля не увидите. То есть есть архитектура, она разная, она интересная, да, есть критики, которые говорят, вот тут винегрет, тут мешанина туда-сюда, но надо сказать, что просто современные мегаполисы вот так развиваются. И они, кстати говоря, там живут люди, прекрасно себя чувствуют, туда ездят туристы посмотреть. Мы перешли сегодня к такому, в общем, более хозяйственно-экономическому развитию мегаполисов, чем к архитектурному, к ансамблевому. Надо сказать, это действительно так. Сегодня мы говорим больше про архитектуру отдельных объектов и знаковых сооружений, чем про такую архитектуру, скажем так, усредненную архитектуру среды, как некого большого протяженного пространного ансамбля. Да, просто подход изменился, жизнь изменилась.
Недавно была презентация большого проекта реконструкции Бадаевского завода, в частности, вот тоже на набережной.
Ну да, вот пример.
Как вам проект?
Я считаю, сильная работа, и как раз пример того, что сегодня и происходит и в мире тоже, то есть есть отдельные площадки, на них происходят соревнования, скажем так, вот девелоперов, застройщиков, битва за клиента, поиск индивидуализации в каждом, то, о чем мы сегодня, кстати, тоже говорили. Вот яркий пример того, что там, на том же МПИМе вы можете увидеть, когда ищется некое вау-решение для того, чтобы будущие покупатели, те, кто хотят жить, выбирали как привлекательную точку для своих инвестиций такие проекты. Вот сегодняшний подход, да, вот он такой в нашем сегодняшнем мире и в сознании это доминирует.
Ну, для Москвы просто это необычно, пока кажется, что он на самом деле будет очень трудно реализуем. Поставить дома на такие опоры так высоко.
Ну, когда-то казалось, что парк Зарядье трудно реализуем, он же стоит сейчас. Ну, и там Москва-Сити казалось тоже трудно реализуем, тоже уже почти готово. Ну, вот, так что, да, трудно, но не невозможно. Никто не говорит легко.
Ну, потом, мне кажется, важным то, что проект все-таки сохраняет историческую застройку.
Ну, безусловно, то, что это
я
такой
проект. Я так понимаю,
проект,
что это одно из условий было.
Ну, конечно, там есть охранные обязательства по исторической части, безусловно.
Если мы коснулись вопросов исторической застройки, давайте вернемся тоже к программе реновации. Последнее время возникает все больше и больше разговоров о необходимости сохранения отдельных объектов, зданий конструктивизма, которые попали в кварталы реновации. Как вы считаете, как с этим наследием надо работать? Можно ли его интегрировать, использовать в программе, интегрировать в новую городскую ткань?
Ну, сейчас, да, есть несколько идей уже, которые еще не оформились в проект, но то, что однозначно будем пробовать делать. Это поиск, скажем так, нового дизайн-кода, хотя я только что говорил, что все проекты разные, но вот как раз реновация, тут пример, когда делает государство, делает один большой проект и имеет возможность в рамках него говорить о каком-то системном подходе. Вот, это не значит, что мы сделаем один гигантский ансамбль в масштабах города, да, такое уже невозможно, да и не нужно. Этот опыт, собственно говоря, застройки предыдущих лет показал. Ничего хорошего не получается. Вот, но действительно найти, так я бы назвал его конструктивизм 2.0, этот язык, то есть взять там, где это уместно, есть предпосылки, а это, кстати говоря, довольно много где, где есть вот эти вкрапления субстанции конструктивистской, и развить этот язык в новом строительстве, то есть сказать, что да, это тот стиль, который рождался, кстати говоря, с похожими идеями, обеспечить большое количество людей
и жильем. Задача, и задача жильем. Такая же.
Да, я говорю, задача была похожая, и подходы, в общем, где-то подхожие были, искали способы делать это быстрее, в общем-то, и дешевле. И да, и стало это московской идентичностью, и это уникально, кстати, для Москвы. Мало где это есть вот в таком количестве, хотя этого и не очень много, но в других местах вообще не в других городах. Вот, поэтому, да, привязываться там, где есть основа конструктивистская, и развивать, например, район в некой такой стилистике, это, в общем, та идея, которую мы сейчас прорабатываем, надеюсь, получится сделать.
То есть, я правильно понял, фактически новое жилье, возводимое в рамках программы, будет иметь отсылку архитектурную, скажем, архитектурную отсылку, стилистику, вот цепляясь за тот единичный, может быть, объект
там,
в
где
районе.
Есть эти объекты, я считаю, да, вот это то, что называется гениус локи, память места, это, безусловно, есть смысл делать. В других районах, может быть, есть смысл к чему-то еще привязаться, но то, что я являюсь сторонником развития уже существующей идентичности, а не... То есть, есть смысл изобрести ее заново, когда у тебя нет вообще ничего. Как правило, есть что-то, к чему можно привязаться, опереться. Все-таки мы находимся в рамках существующего города.
Ну, и в рамках существующих традиций, от которых, да, имеет смысл, конечно,
да.
Конечно, отталкиваться. Еще один вопрос. Последнее время очень много говорят о заслугах строителей. За последние годы было введено и достаточно объектов метро и дорог. Недавно Московская городская дума утвердила постановление об установке памятника строителям на, около стройкомплекса на Никитской улице. Можете рассказать об этом, об этой идее, о проекте? Есть ли уже скульптор или архитектор, который будет этим заниматься? В какие сроки это будет создано? И какая идея, может быть, заложена в сам монумент?
Ну, идея давно обсуждалась. Были даже эскизы скульптурные. Сейчас не хочу, честно говоря, называть ни скульпторов, ни то, как эти идеи выглядели. Скажем так, пока точно могу сказать, что, по крайней мере, я не видел никакой финальной версии. Возможно, она существует у кого-то в голове или даже в материале, в эскизах. Вот, я не видел. Очень надеюсь, что будет хорошая, интересная работа. И мы знаем, что в Москве есть не только удачный опыт с памятниками, есть и спорный, скажем так, опыт. И хотелось бы здесь, конечно, получить пример такого позитивного решения.
Но финальное решение будет принимать кто? Архсовет?
Ну, архсовет не смоет памятник. Нет, есть художественный совет. Угу. Вот, думаю, что это он. Но, опять же, даже сейчас не хочется говорить с учетом того, что бывает по-разному. Сейчас скажешь, давайте так, а выяснится, что там в итоге уже как-то получилось по-другому, чтобы просто не выглядеть потом по-дурацки. Давайте, скажем, просто выразим надежду и одновременно пожелание, чтобы был достойный выбор и хороший монумент.
Говоря о развитии, возможном развитии вот конструктивизма 2.0, хотелось бы вот вашу позицию услышать по такому вопросу. Развивая определенную территорию в городе, мы имеем нередко, в частности, на территориях промзон, полуразрушенные объекты, так или иначе, все равно обладающие признаками какой-то архитектурной или исторической ценности. Имеет ли смысл заниматься воссозданием и, ну, фактически созданием некого новодела, стилизации? Или все-таки уже в таких случаях проще построить, ну, новое качественное здание с полностью современное?
Есть проблемы объектов конструктивизма, да, по качеству строительства. Они создавались в тот период, когда были проблемы серьезные с качеством. И многое из этого наследия тяжело сохраняется. Хотя не значит, что не надо этого делать. И как раз я считаю, что, конечно, надо. И стараться с этим работать, это, в общем, очень важная часть нашего наследия архитектурного, крайне важная. И поэтому же я бы считал, опять же, вот то, что я теперь так вот сейчас назвал тут, и, может быть, это пойдет дальше термин конструктивизм 2.0. Я считаю, что, конечно, интереснее искать язык сегодняшний, современный, который будет явно, совершенно явным образом находиться в диалоге с конструктивизмом 1.0, да, который мы уже имеем, и становиться, вот, развивать дальше московскую идентику как узнаваемость того, что вот человек в Москве это понимает, и приезжие в Москву понимают, что да, вы знаете, в Москве там массовая архитектура, она вот такая. В ней есть определенные элементы, в ней есть традиция, в ней есть диалог с прошлым. И это тот редкий стиль, кстати говоря, который, в общем, во многом был сочинен нашими мастерами, придуман. Это действительно такая исконно вот этот русский авангард, который когда-то был в искусстве, потом перешел на архитектуру. Да, мы знаем мастеров там и международных, серьезных, кто, в общем, кого можно отнести к этой традиции, но она очень в большой составляющей, с чем бы ее ни сравнить, с, не знаю, архитектурой там и модерна, и классицизма, и барокко. Именно такая, в общем, очень много тут русских корней, русской крови в ней. Поэтому я бы считал, что да, это тот, например, стиль и подход, который, кстати, к жилью к массовому хорошо подходит, и который мог бы развиваться как такая новая московская идентичность, новая такая дробь старая, хорошо забытая старая.
Мы уже говорили о станциях метро, вообще о том, что транспортные объекты, в том числе и вокзалы, являются во многом визитной карточкой города. Сегодня очень большая программа строительства транспортно-пересадочных узлов. Там, если я не ошибаюсь, больше 150 в городе планируется построить капитальных ТПУ. Может быть, имеет смысл и по этим объектам объявлять конкурсы?
Имеет, конечно, да, но тут надо понимать, что ТПУ уже строится, там есть схема привлечения инвесторов, и, то есть, да, на мой взгляд, вообще, конечно, чем больше, тем лучше, это, я считаю, оптимальный способ выбора будущего решения, но здесь не все просто город решает, потому что ТПУ – это такие узлы, где большая инвестиционная составляющая есть, и их далеко не все, и в этом и была идея. Строит город, а город именно подбирает инвесторов, с кем развивать. Эти узлы, ну да, то есть я надеюсь, что мы встретим понимание с партнерами, кто будет этим заниматься.
А вообще, по-вашему, идея создания вот рядом с самим транспортно-пересадочным узлом целого комплекса инфраструктуры и торговой, и там деловой, и выставочной, и даже жилья, вообще идея сама по себе правильная?
конечно, правильно. Это самый передовой опыт. Больше того, если говорить о его применении, уже есть примеры очень хорошего применения. Например, Токио – прекрасный пример, который, не знаю, я вот помню, когда я учился в школе, рассказывали всякие страшные истории про пробки в Токио, что это один из самых дорожных городов. Вот я в Токио был относительно недавно. Там пару-тройку лет назад, сейчас точно это даже не вспомню. И как раз вот реализация этих ТПУ, то есть в концентрации плотности городской вокруг транспортно-межстанционных узлов, и во многом именно эта программа дала возможность Токио очень серьезно переделать транспортную систему. Сегодня один из самых комфортных городов, кстати говоря, по транспорту. Вот, и, в общем, выглядит тоже хорошо, никто не жалуется. Вот, ну, много, вот, большие азиатские мегаполисы, они в основном это очень хорошо понимают и делают. Не знаю, Гонконг, например, то есть там примеров можно перечислять. Китайские мегаполисы тоже идут этим путем, поэтому, да, это сегодня прогрессивный опыт, надо делать.
Можно сказать, что стягивая вот эти все объекты и увеличивая плотность, может быть, самой застройки на базе ТПУ, таким образом освобождаем и даем свободное развитие территориям вокруг?
Ну, освобождаем, сейчас не знаю, тут, скажем так, что-то и освобождается, конечно, под там, общественное пространство, рекреацию, и, в общем, смотрите, идея, которая там заложена, понятно, что ее быстро не сделать, это перестройка серьезная, очень, которая, в общем, там, занимает много времени, но... Смысл вообще концентрации плотности застройки вокруг транспортных узлов называется транспортно-ориентированный девелопмент, да, такой даже есть термин. Вот это, в общем, главная сегодня идея в мировом градостроении, которая вообще существует. Вот, да, транспортно-транзитно-ориентированный девелопмент. В общем, это то, что, да, то есть то, что позволяет сделать такие паузы между застройкой между этими узлами и максимально нацелиться, сконцентрировать их в узлах, это, да, то, что дает возможности те же общественные пространства, парки развить между.
А вообще планы по созданию парков новых, не реконструкции существующих, а по созданию новых парков в Москве большие?
Ну, вот так, чтобы снести застройку и сделать парк, такого, честно говоря, вообще не припомню.
Нет, но... может быть, организация сквера где-то там, где его раньше не было.
У нас в программе реновации есть как подход вот в тех, в конкурсном задании, например, в тех вводных, которые мы даем. Мы рассматриваем там каждый раз и просим рассмотреть возможность именно создания на базе, может быть, нескольких участков с объектами соцкульбыта, с включением, да, когда есть зеленая территория садов, школ, плюс еще что-то, что там является сегодня необихоженными лоскутами земли, создание этих таких зеленых центров и, в общем, даже парковых территорий или таких скверов внутри этих районов, ну, вот это можно привести, я бы сказал, как самую такую ожидаемую историю по новым скверам общественного пространства.
Вы упомянули вот школы, детские сады, социальные объекты. В последнее время в городе стали появляться оригинальные здания, например, круглые, цилиндрические.
Ну, это не, прям не последние, да, просто они спланированы были несколько раньше. Просто
сейчас, да, они, да, уже реализованы.
Многие видят идеи, которые, да, являются новыми, которые для нас были новыми 5 лет назад, а сегодня их увидели, потому что они в материале стали. Ну, да.
Вот таких объектов будет становиться больше. Есть вообще вот как-то идея ухода вот от этих типовых, я помню, просто по своей школе.
Очень много делаем, чтобы было вообще, каждый был индивидуальный детский сад, школа. Не всегда, могу сказать честно, получается, потому что много там вводных и по экономичности этих объектов и прочее. То есть обещать, что завтра все начнут быть очень оригинальными, там, круглыми, там, треугольными и прочих форм. Но какой-то процент будет, и увеличение будет. И я думаю, что то, что сегодня у нас десятки объектов появились, которые появились за последние годы, по крайней мере, отличаются, и вы их можете идентифицировать, их даже районные центры по архитектуре, и они отличаются от тех, которые строились долгие годы типовые, я считаю, что это уже, честно говоря, большой успех.
А это не случайно, что во многом такие объекты появляются в рамках проектов на территории промзон? Там, где есть возможность, где достаточная площадка.
Они везде, где строятся, они появляются. Это же вопрос архитектуры и внешнего вида. Собственно, строится объект, его можно сочинить более интересно, чем обычно.
Если мы коснулись темы уже промзон, каков сегодня потенциал развития этих территорий, насколько активно они сегодня вовлекаются в оборот?
Ну, Ну, я думаю, вряд ли я скажу что-то новое сейчас. Есть ряд промзон, которые ведут активный девелопмент больших таких-то вот ЗИЛ и серп и молот, таких известных крупных проектов. Многие промзоны вошли в ПЗЗ как территории с потенциалом развития именно промышленности. То есть они остаются промзоны, но не такие промзоны депрессивные, заброшенные. Там развивается новая, новая форма там,
производства,
да, технопарки и прочее. В общем, ну, по-разному, но, безусловно, большое внимание промзонам отдано. Промзона сегодня в любом большом городе, таком пост, в общем-то, индустриальном, является серьезным ресурсом для развития.
Ну, во многом она связана как раз и с развитием прибрежных территорий, потому что промзоны,
конечно,
вдоль реки.
Традиционно, особенно на юге, там Южный порт гигантский, это крупнейшая промзона в Москве, например, да.
Также на этих территориях, как правило, очень сильно развита система железнодорожного транспорта. Он будет вовлекаться в транспортную систему уже для обслуживания пассажиров, в новые городские, может быть, какие-то линии, диаметры, в направлении?
Сложно сейчас сказать. Вот наверняка системно вряд ли получится, потому что чуть другая ориентация там у всех этих вещей. Вот. Но я бы очень бережно относился, на самом деле, с наследием железнодорожным, потому что тут главная ценность, может, даже не в этих путях, а то, что коридоры есть транспортные, которые надо использовать, не можно и нужно. В общем, тут, да, это момент немаловажный, на который обращается внимание. Хотя одно время как-то так все это демонтировалось, плюс-минус загулино, да, нет, сейчас такого нет.
Сергей Олегович, еще не могу не вспомнить об одном очень интересном проекте. Это реконструкция стадиона «Торпедо» с развитием всей прилегающей территории, если я правильно помню, там и набережная будет реконструирована. Да. Расскажите немножко вот об этом.
Ну, он, эта вся территория у нас, она так вовлечена, в общем, в вот этот кластер ЗИЛа, потому что это непосредственно прилегающая территория, плюс набережная, которая, вот продолжение Симоновской набережной, идет дальше уже и по ЗИЛу, и дальше даже туда мост, планируемый через Нагатинский затон, через Нагатино, где вот этот развлекательный парк детский строится. Вот это все получается так, что там примерно 10 километров протяженность, но это все вот начинается как раз там на территории Торпедо. Да, проект такой, вот, ну, там давно он развивается, нормальной современной архитектуры с, да, с планированием нового стадиона, с развитием новых общественных пространств вдоль набережной. В общем, надо сказать, что довольно стандартный набор. Не, даже сейчас не готов что-то в нем выделить такое, что почему надо сейчас о нем отдельно сказать. В общем, это часть большого кластера в районе ЗИЛа, плюс-минус на тех же принципах основанного. Вот, я бы так сформулировал.
А проект самого стадиона уже проходил у вас?
Вы знаете, у нас проходил он совет, да, и просто сейчас не готов, там же мы знаем, что там как-то
менялись собственники,
да, и будет ли вот тот проект, который проходил совет, реализовываться, либо там другие идеи, просто сейчас не готов сказать, знаю, как это бывает, что-то меняется, то есть проект что-то сохраняется, что-то делается чуть иначе, поэтому пока вот не готов актуальной информацией поделиться просто.
Скажите, какая набережная в городе будет вот первой, где можно будет уже из новых, где можно будет вот пройтись, прогуляться и вот понять, что вот это новый стандарт? ЗИЛ?
Ну, опять же, понимаете, я сейчас скажу, будет, а это еще тоже, видимо, не завтра. Ну, возможно, да, возможно, ЗИЛ. Там, по крайней мере, ведется активная и застройка, и, надеюсь, с набережной тоже как-то в скором времени мы там увидим ее.
Ну, там же еще и парк, по-моему, большой.
Парк тоже делается, да. Там, кстати говоря, насчет новых парков забыл сказать, да, на вот, ЗИЛе. Да, вот именно где на месте, который вот тоже сказал, снесут и парк, и так сходу не назвал, да, ЗИЛ же, вот, хороший пример.
Кстати, по-моему, и вот, вот территории Бадаевского завода, типа, набережная тоже будет продлена чуть ли не до...
Набережная на принципах всего программы «Москва-реки» это тоже, вот там это появляется, потому что есть эта программа, и также мы с инвестором работаем, и эти стандарты программы как бы, к проекту подключаем, да, такое же и вообще пространство и набор общественных функций вдоль набережных и благоустроенной территории, все это, да.
Ну, она, получается, и дальше будет продлена, то есть за пределами проекта, там, по-моему, до Сити,
вот, ну, это другой берег, да, то есть до Сити сложно,
да.
Напротив Сити, напротив. Да, до театра Петра Фоменко. Да, есть там на уровне градодокументации пока, скажем, эти идеи, рано говорить про воплощение, но в тенденции, да.
Если продолжить эту тему, строительство мостов новых, Там в генплане, по-моему, что-то порядка 20 мостов стоит, пешеходных и автомобильных. Что они дают городу, помимо вот удобства перехода с одного берега на другой? Это связано с территорией, сокращение перепробега.
Ну, смотрите, сокращение перепробега связанных с территорией – это и есть удобство перехода с одного берега на другой. Это все синонимы, и это главная функция моста. Единственная какая функция дополнительного моста, можно сказать, что мост как архитектурное сооружение. Мы знаем, в Москве есть у нас там Крымский мост, например, который все понимают, что это еще и архитектура, помимо связанности берегов. Тут пока ничего конкретного сказать не могу, кроме того, что действительно интересно и хорошая возможность сделать новую такую икону места через архитектуру моста. Надеюсь, это будет получаться. Хотя традиционно, к сожалению, надо сказать, что мосты, конечно, как тенденция, строятся экономично и довольно простыми способами, что не рождает классной архитектуры.
Сергей Олегович, очень приятно было видеть гостем у вас в нашей студии. Надеюсь, это не последняя встреча. Я напоминаю, что в эфире «Большой стройки» сегодня был главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Всего хорошего, до встречи, до свидания.
До свидания.